Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И давайте по такой небольшой, маленькой нашей с вами традиции сейчас подведем итог всех новостей частичной мобилизации, которые за сегодня мы с вами могли слышать. Может быть, кто-то пропустил, но в Москве близкие родственники могут получать выплату за мобилизованных как социальную помощь. И это 50 тысяч рублей в месяц. Чтобы получить эти деньги, близкие родственники призывников могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных. Адрес у него очень простой. Улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Видите, какой благостный адрес. И об этом пишет Сергей Собянин у себя в своем блоге. Я так думаю, что это на страничке... сайт Сергея Собянина, так и называется, но это мост.ру, тоже там тоже должна быть эта информация. Если кто-то среди наших слушателей и есть такая семья, которая нуждается в помощи от города Москвы, то, пожалуйста, и раньше было принято решение о дополнительных мерах поддержки гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, а теперь вот родственники будут получать, будут распоряжаться этими деньгами, я так понимаю, ну как, на свое усмотрение. Значит, что еще про мобилизацию сегодня стало известно? Госдума начала устранять запрет на совмещение бизнеса с военной службой. Законопроект, допускающий сочетание этих двух занятий, инициирован правительством, а даже не самими депутатами. Как пишет издание «Коммерсант», сегодня этот законопроект будет внесен в Госдуму, то есть он уже у нас вечер, поэтому он, наверное, был уже внесен, группой депутатов и сенаторов. Параллельно правительство готовит инициативы на случай фактического закрытия бизнеса мобилизованных, чтобы их работники могли устроиться в другую компанию. Мобилизованные смогут вести дела через доверенных лиц. На решение организационных вопросов призывная комиссия дает 7 дней. Ну, по этому проекту, если его примут. Нормы законопроекта распространяются на ИП и учредителей, участников компаний, которые были призваны после 21 сентября. А если были призваны до, то нет, соответственно. Вот, это, мне кажется, очень важная вещь для многих, может быть, кто ведет действительно бизнес, ожидает повестки или не ожидает, я не знаю. Если вам хочется эту новость как-то себе сохранить или перечитать, то, пожалуйста, заходите на телеграм-канал «Говорит Москва», там она есть. Вот. Ну, а за обновлениями следите, конечно, в том числе и во всяких актах, которые, и законах, которые публикует «Российская газета». Вот, значит, что у нас еще с вами по частичной мобилизации? Это еще не все. Да, я сама своими глазами вчера видела, значит, словосочетание «вторая волна мобилизации», причем с отсылкой к губернатору, я не помню, в Ростовской области или что-то в этом роде. И сегодня, значит, уже Песков отвечал на вопросы, вчера он тоже отвечал, в общем, потому что кто-то это так понял, что вторая как будто бы волна мобилизации пошла, а где-то, например, в Бурятии, я так понимаю, донабирают еще, значит, первую волну, так сказать, не закрыли. Но Песков говорит, что о новых волнах частичной мобилизации никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что он имеет в виду. Но вы просто это имеете в виду тоже про себя. И вот знаете, что, значит, официально никакой второй волны нет. Но, кстати, если у вас есть какие-то другие данные, вы можете написать об этом в Telegram, радио «Говорит МСК-бот», естественно, да, «Говорит МСК-бот», наш Telegram для связи с эфиром. Если у вас нет Telegram до сих пор по какой-то странной причине, вы можете написать смс +7 925 88 88 94 8. Ну и еще из новостей о частичной мобилизации. В учебном центре в Свердловской области умер резервист. Сначала мы это читали. И уже это третий летальный эпизод в Еланском гарнизоне с начала мобилизации частичной. А она началась всего ничего, когда 21 сентября. Вот. 33-летний мужчина пришел в медицинскую часть с жалобами на боли в сердце, после чего состояние его стало ухудшаться. И медики проводили реанимационные мероприятия, но помочь мобилизованному не удалось. Возможно, он просто переутомился, и у него не выдержало сердце. Все же подготовка перед отправкой в зону спецоперации серьезная. Мобилизованные роют окопы, бегают с автоматами. У всех здоровье и физическая подготовка разная, подчеркнул Иванов. Начаты экспертизы. Вот. Ну, и я когда это читала, мне вспомнилось, что, знаете, когда вот у тебя ребенок в школу уходит, ты в специальной системе видно, что он в эту школу пришел, а если вдруг учителям по какой-то причине там, ну вот выборы, например, были такой причиной, у нас в пятницу не было занятий в сентябре в один день, потому что там 3 дня шли выборы, и в пятницу в том числе. Все родители, которые забирают детей во время уроков, они должны написать такое заявление, что в первый раз, когда ты пишешь, кажется странным, потому что ты родитель, а ты пишешь такое заявление на имя директора школы, заявление «я такой-то, такой-то», забираю там своего сына, дочь, ученика такого-то класса, и ответственность за жизнь и здоровье беру на себя. Ну, когда ты в первый раз это пишешь, это кажется какой-то дикостью. Но я же и так все время отвечаю за его жизнь и здоровье непрерывно 24/7. Но в действительности, когда вы попадаете вот в какие-то условия государственные, в действительности за вас несет государство ответственность в этот момент. И школа, например, и детский сад несут ответственность за вашего ребенка в этот момент, за его жизнь и здоровье. Когда вы в неурочное время, там его, то есть точнее в урочное время его забираете, то вы должны как бы вот сказать в избежание всяких проблем, что если с ним что-то случится, то это уж ваша ответственность, а не их. И тут, когда наши люди попадают, значит, в рамках частичной мобилизации в специальные центры, получается, что они несут эту ответственность за людей. Но потом, это взрослые люди в основном, с разным там состоянием здоровья, но потом сейчас, потом до нас доходит сообщение, буквально там час спустя или менее часа, да, меньше, там полчаса прошло, и пришло сообщение такое, что передозировка наркотиками стала причиной смерти мобилизованного из Снежинской Челябинской области. Вот, значит, а это другой получается. Мужчину нашли мертвым в учебном центре, это другой. Он употреблял запрещенные вещества еще с одним мобилизованным, сообщает депутат Госдумы Максим Иванов, который, кстати, комментирует все время эти вопросы. Он курирует просто ситуацию с мобилизованными на Урале. Вот, поэтому просто, ну вот, да, такие случаи, их, видите, становятся все больше, ну как-то к ним относиться, я не знаю, кажется, это как-то, может быть, чуть внимательнее военкоматы могли бы как-то смотреть. Ну, неважно, медкомиссии и прочее. Подумаешь, да, все под Богом ходим. И еще очень важная сегодняшняя новость. Суд впервые приостановил решение о мобилизации. Тут, внимание, призванный мужчина подал заявление об альтернативной гражданской службе. Он не хотел идти на фронт, а ему было в ней отказано. А он обратился в суд с иском об оспаривании законности решения военного комиссариата и призывной комиссии. И суд принял это исковое заявление и назначил дату слушания и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах, приостановил решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по делу. Об этом сообщает руководитель международной правозащитной группы АГРО Павел Чиков. Вот, мы будем следить, конечно же, конечно же. Ну вот, и на этом, на самом деле, новости мобилизации, которые я для вас сегодня собирала весь день, они от меня закончились. Если у вас есть какие-то дополнения, то вы можете, конечно, позвонить в прямой эфир и что-нибудь рассказать про частичную мобилизацию, как она проходит. Обращались ли вы уже за назначением выплат в 50 тысяч рублей, например, если в вашей семье есть такой частично мобилизованный. 7373948, 495 код, наш прямой эфир, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Миша Николаев пишет: «Многим кадровым военным приходят повестки. Приходится шуровать в кадры части и со справкой о том, что проходишь службу там-то и там-то, идти в военкомат, а там дикие очереди. Это просто рука-лицо». Вот видите, какая Какая сценка. Писать смс в 2022 году, пишет Александр. Конечно. Вы, кстати, Александр, зря смеетесь, потому что вы не выбрасываете далеко и не отказываетесь от радиоточки. Если вы уже отказались, я даже не знаю, как ее вернуть. Я отказалась, а теперь думаю, что надо вернуть. И пусть буду 100 рублей я платить в месяц, но у меня будет какая-то система оповещения какая-то будет. Никакие доверенные лица не могут заменить владельца, пишет пузатый Жожень. Жена сапожника понимает, что что-то в сапогах. Ну что вы про жену прям? Может быть, она тоже сапожник. Нанятому менеджеру есть дело до развития бизнеса? Нет, нет и нет. Так, а что это? Так, Анастасия. Так, так. Как часто? А, это что-то уже другое. Друзья, вот, в общем, что с смс не так? Я пишу смс-ки Артем из Челябинска. Да все прекрасно, Артем, пишите, и вы молодец, правильно. Это, кстати, тот способ связаться с эфиром, который, мне кажется, никого никогда не подводит. Так, друзья, давайте, значит, новости мобилизации. Если вам есть что добавить, можете дозвониться в прямой эфир 7373948, наш прямой эфирный номер, 495 код. Если вам нечего добавить, тогда мы поедем к другим темам из мира интеллигенции, науки и всяких достижений. Давайте, давайте, через отбивку пойдем к другим темам.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В общем, такая история. По-моему, это случилось сегодня, если я ничего не путаю. А нет, это вчера, накануне, но успели послушать все только к сегодняшнему дню. Был выложен подкаст. Подкаст, который называется «Ученица». Там в совокупности более 5 часов, несколько эпизодов. Что-то 11, по-моему, или что-то около того. Они были выложены в один день. Журналистка Настя Красильникова выпустила этот подкаст про такое насилие сексуализированное, которое применяли кураторы и учителя годами в одном заведении, которое называется «Летняя экологическая школа», сокращенно ЛЭШ, к ученикам и ученицам. Это расследование, где принимают участие как уже выросшие эти ученики и ученицы, так и, кстати, преподаватели, которые, ну вот, получается, что они подозреваемые, да, вот в рамках вот этого небольшого расследования, которое просто сделала это Настя Красильникова. Она взялась за это расследование еще в августе 2021 года, когда ей в Телеграм написала женщина, которая вот в 14 лет пережила физическое, психическое, такое вот, такого рода насилие. Это, кстати, не значит, что был прямой какой-то там, может быть, даже контакт, но это относится все равно, вы понимаете, да, о чем речь. То есть это относится вот к такого рода каким-то вещам. Да, будем эзоповым языком говорить, потому что я предполагаю, что несмотря на то, что у нас 16+, может быть, у нас кто-то едет в машине там с детьми, слушает, я не люблю всякое. В общем, вы поняли, да? 14 лет ей было, она пережила такое психическое, физическое и прочее насилие такого рода и попала в руки человека, который построил вокруг себя что-то вроде секты и заманивал туда девочек 13 до 20 лет. И расследование это длилось около полугода. Стал этот подкаст спин-оффом подкаста «Дочь разбойника», который, собственно, вот этот «Дочь разбойника» больше 5 часов идет. Вышли они все в один день, и Настя это хотела, чтобы историю можно было услышать сразу целиком, поэтому она не тянула волынку там эту и не раз в неделю, а вот сразу все. И для нее... Зачем она это сделала? Она говорит, я хочу сделать ситуацию видимой. Я хочу, чтобы это кого-нибудь спасло. Когда я была ребенком, говорит она, я не знала, что что-то не так. Если бы я знала, что что-то не так, то, скорее всего, у меня бы хватило мозгов, чтобы сбежать раньше. Лучше знать, чем не знать. Хотя бы ты увидишь, что что-то не так. Узнаешь, что можно пойти за помощью. Узнаешь, что если тебя твой преподаватель в детском лагере трогает, где не надо, то это ненормально, это не любовь. И любовь выглядит совершенно не так. И она хочет, в общем, добиться справедливости, чтобы десятки, возможно, больше еще людей, которые пострадали от таких действий, учась в этой школе, конкретно в этой школе, она про отдельный вот этот ЛЭШ, летнюю экологическую школу говорили, чтобы они получили право голоса. Она хочет, чтобы в школах и университетах были разработаны правила, защищающие школьников и студентов от подобного опыта. Она хочет, чтобы люди, которые несут ответственность за подобные вещи, как-то, возможно, репутационно пострадали. Вот. При этом она это все, кстати, говорит в беседе с человеком, который подозревается, в общем, в таких действиях, а он ей намекает на то, что возможно преследование за клевету. Вот. Это очередной такой, ну, как сказать, да, скандал, наверное. Мы помним, наверное, вот наши слушатели, может быть, помнит скандал в 57-й элитной школе математической, в физмат-школе, да, где выяснилось, что тоже что-то вроде секты, такая система отношений была выстроена, где вот учителя не только и не просто там с учениками им давали материал, но еще вот были другие отношения какие-то, выбирался там, выбирались любимчики и прочее. Был скандал, например, даже вот самый из недавнего, был скандал в художественной школе на Крымском валу. Там одного педагога обвинили, тоже выросшие уже и ставшие, на самом деле, успешными художниками и художницами, ученики бывшие. Этот, на момент, когда этот скандал разгорался, значит, этот педагог, сам преподаватель, который такой заслуженный и всеобщий любимец и так далее, он в этот момент скрылся, и его не было, он как бы исчез с радаров. Я не знаю, чем там дело закончилось, я не особо следила. И у меня вопрос вот какой. Смотрите, летняя экологическая школа – это место для умных, да? Как бы. Это некоммерческая летняя школа для учеников там, от 6 до 11 классов. Она проходит ежегодно в июле, августе. Там есть отделения биологическое, физическое, математическое, гуманитарное, медицинское. Ну, есть или были, я не знаю, как они там будут существовать дальше или нет. Основана была в 90-м году, но первые вот случаи известные вот этих домогательств, о которых говорится в подкасте, они начались в 2000-м, и последний эпизод, вот известный, он там в 2016-м произошел, да. А школа, она имитирует как бы обучение в университете, там дети себе выбирают курс, там педагоги замечательные, значит, они прекрасно там доходчиво вместе с детьми что-то они там исследуют. Дети, значит, в конце недели сдают зачеты, потом отдыхают вокруг костра и так далее. У меня вопрос такой к вам. Друзья, вот каждый же хочет, чтобы дети учились в классном месте, где самые лучшие, ну, как бы самые высшие пробы знания давались бы, да? И мы ищем этих мест для своих детей. Это физмат-школа, физмат-классы, биологические, биохим, там, ну, не знаю, у кого как, конечно, там идет. Имеет ли для вас значение вот такие скандалы? Как вы считаете, вот нужно ли действительно создавать при университетах, при школах, некие кодексы, обращать на это внимание, разговаривать об этом с детьми. Или репутация этих школ в ваших глазах полностью утрачена именно ввиду таких раскрытий, и вы бы, конечно, в такое закрытое, такое элитарное, интеллектуально-элитарное учреждение своего бы ребенка не отдали. Как вы считаете, как это... Как это влияет, вот такого рода, я не знаю, отреагирует ли Следственный комитет, который, ну, в общем, наверное, должен был бы по итогам, значит, публикации как-то, это же публичное, да, дело, значит, что-то проводить, проверки как минимум и так далее. Посмотрим. 7373948, наш телефон, прямой эфирной студии. Пожалуйста, можете звонить, высказываться. Как вы считаете, имеет это значение? Помните ли вы, когда советуете вашему ребенку или хотите его в элитную школу, чтобы вот он поступил? Там же еще туда и не просто так попасть, в эти во все школы. Там экзамены и так далее. Пожалуйста, звоните и делитесь своими мыслями по этому поводу. Только ли там это происходит, или это происходит вообще везде? А только там, где люди имеют способ рассказать об этом громко, они об этом рассказывают некоторое время спустя, став взрослыми. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, да. Я вам хочу сказать, что во все времена существовали очень редкие случаи неформальных отношений между педагогом и преподавателем и учениками, или ученицами, скажем так, между ученицами. Вот, знаете, вот насколько я так помню, когда я училась в школе, было всего два таких случая. И, значит, педагоги, которых обвиняли родители девочек, значит, там никаких, значит, половых актов не было, никаких сексуальных таких откровенных домогательств не было, были просто какие-то такое психологическое давление сексуального порядка.
А это какие вот, года? Про какой год вы говорите?
Вы знаете, это, сейчас я вам скажу, 79-й, 82-й, вот так вот. Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну, то есть уже когда старшеклассницы, у них уже, так сказать, они становятся привлекательными, как девушки. И поэтому, значит, некоторые педагоги, может быть, иногда себе позволяют то, что не предусмотрено кодексом педагога. Но что я помню, я помню эти разбирательства, какие они были. Вот, и педагогический коллектив четко своих этих педагогов отстоял. Потому что было доказано, что нет, никаких этих самых описываемых девочек ситуаций не было.
Так, а девочки так, все придумали, да? Зачем-то?
Они не то, что придумали, они неправильно интерпретировали поведение мужчины-педагога. А и фантазия, значит, подростков, она безгранична. Да. Это первое. Второе, значит, вот вы вот меня задела какая фраза, что вот надо искать школу элитарную, где четко существуют кодексы и так далее. Да, кодексы, конечно, это вещь полезная, вот, но все дело в том, что ситуативное поведение человека, оно иногда под кодексы не попадает, просто он про этот кодекс в какой-то момент забывает. Поэтому всякие бывают ситуации, конечно, я не говорю, что такого не может быть.
Но наличие кодекса,
да.
заявка на кодекс...
Но я знаю психологию девочек, это... которые, если такому, значит, какой-то вариант есть поведения неадекватное со стороны педагога, они тут же куда бегут? К маме. Маме раз все это рассказывают, а мама куда идет? Правильно, в полицию. Поэтому нет такой ситуации, вот, которую часто описывают сейчас в Соединенных Штатах. Когда прошло там бог есть сколько лет, и вдруг женщина вспоминает, что у нее был страшный
стресс. Так нет, подождите, а почему, вы думаете, женщина чем-то отличается? Вот, послушайте, вот этот подкаст, он со взрослыми людьми, которые сейчас рассказали, вот решились, рассказывают о том, как в период там 10-15 лет назад у них был такой опыт. Они еще молодые, им еще лет там, ну сколько там, да, по 25, по 30, может быть. Они еще не глубокие старушки, так вот, чтобы прям вспоминать, как их кто-то трогал. Но видите, как у нас тоже такое есть, а дома они не рассказывали, не всегда дети об этом рассказывают, как выясняется.
Да, правильно, я согласна. Дети не всегда раскрываются родителям, потому что считают, что это ситуация такая, где родитель может заподозрить
Конечно.
Ребенка в неадекватности какого-то. Ну, то есть он должен был вести себя строже и так далее, и так далее. Я психологический момент тоже имею в виду. Но все-таки, вы знаете, значит, реакция на вот такие высказывания, они должны быть ситуативными.
Хорошо,
если
спасибо.
Прошло уже много лет, и да, женщина подвергается стрессу, максимум, что она должна сделать, это пойти к психологу и попросить этот стресс.
Но вопрос... А вопрос системного решения этих проблем, ведь тогда это не было, ну, как бы, ну, спасибо вам большое за звонок в любом случае. О чем речь, да, о чем речь? Речь же о том, что вот эта Анастасия это публикует для чего? Для того, чтобы это стало как бы такой вещью для... Она не говорит о том, что она хочет, чтобы всех там уголовно наказали, допустим, что это преступники, потому что там психологическое, там похоже на недосказанность, может быть, да, то есть там не обязательно, это не прям вот прямое уголовно наказуемое, действительно вот там какой-то контакт прям прямой и так далее. Он просто очень сильно похож, и он очень на самом деле терзает людей, они действительно ходят, платят огромные деньги за психотерапевтов и говорят об этом со своими психотерапевтами, но ей хотелось бы, чтобы огромное количество бывших школьников и школьниц, с которыми она поговорила, получили какую-то частичку справедливости, чтобы они почувствовали что-то, что они десятилетиями молчали, держали в себе, грызли, значит, ногти и так далее, не могли работать, чтобы все это было признано еще кем-то. И, в общем, она это говорила, чтобы коллеги, мол, извинитесь, чтобы вы извинились все в этой своей летней экологической школе. Но вообще в целом у нас как-то про это не говорится же ничего, да? 7373948. Скажите, как дела обстоят в других школах? Вы такое наблюдали или нет? Вот нам рассказали, что в конце 70-х было ровно то же самое. Но просто педагогов отстояли. Тут вопрос в том, да, что делать? Отстаивать ли педагога или нет? Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я думаю, что самое основное, скажем так, решение этой проблемы – это просвещение. И я думаю, что такое, конечно, бывает, наверное, практически в любой школе.
Но это просвещение должно быть системным, то есть все-таки это уроки какие-то, где рассказывают, что вот есть зоны, которых никто не должен касаться, например.
Конечно.
Такие
конечно,
штуки.
Я бы, по иронии судьбы, замужем за выпускником 57-й школы, и так получилось, что он оказался заместителем директора того самого художественного лицея. И
в котором скандал вот этот недавний, да?
Да, и он как раз вместе с директором, они добились увольнения этого преподавателя, который действительно и по сей день скрывается где-то за границей. И да, мой ребенок учится тоже в 57-й школе.
О, боже, ну какое у вас прям сплетение. Но скажите, да, у нас 20 секунд до новостей. Скажите, но сейчас этого уже там нет, правда? Да, нет, ну хорошо, да, уже мы завершили, да, эту беседу, поэтому давайте после новостей вы, во-первых, пишите на Telegram, говорит Москва-бот, ваши мысли, смс +7 925 888 94 8, а сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вчера журналист Анастасия Красильникова выложила свой подкаст, который называется «Ученицы». Она провела расследование о систематических сексуальных злоупотреблениях и домогательствах кураторов и преподавателей к несовершеннолетним ученицам и ученикам, между прочим, тоже, да, в этой школе. В школе летняя экологическая школа, но на самом деле мы знаем ряд скандалов, он периодически, там, примерно раз в два года выясняется, что где-то и где-то еще, и где-то еще в элитном для умных в таком заведении происходят вот такие вещи. Это выходит наружу. И что с этим делать? 7373948, наш прямой эфирный номер. Нужно ли с детьми обо всем об этом говорить? Ну, может быть, в рамках уроков о важном, я не знаю, тоже в том числе, о том, что допустимо, что недопустимо, о том, как, и причем это надо делать заранее сильно, да, то есть, может быть, или нет, как вы считаете? 7373948. Вот мне тут пишут, в том числе, среди прочего, да, слушатели, что, мол, Следственный комитет, вот следователи там годами разбираются, было или не было там какой-то факт. А вот тут одна, значит, взяла и разобралась. Во-первых, она долго это делала, во-вторых, у нее нет, в отличие от следователя, никакого права, и она этого не делает, идти, например, в суд, передавать дело прокурору, чтобы и судья, чтобы, значит, там по статье кого-то судил. Есть разница. Но это опубликованные данные публично. Теперь это стало публично известно. Влияет ли на ваш выбор для вашего ребенка, его образовательной вот этой вот траектории, то, какими скандалами покрыта школа или нет? Или это просто действительно мы узнаем, потому что там такие осознанные дети, выходят люди такие, получается, что они потом об этом говорят. А на самом деле везде это. И, ну, как с этим бороться? Нужно ли с этим бороться? Ну, я думаю, что это не стоит вопрос. Нужно ли? Нужно, да? А как? 7373948. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Да, говорите.
Алло, да. Добрый вечер всем. Меня зовут Леонтий, у меня четверо детей, трое из них в школе учатся. Знаете, вы хорошую тему затронули, слава богу, нашей семьи это не коснулось, по крайней мере, я не знаю, такой информации у меня нет о том, что есть такая проблема. Вы знаете, вот вспомните себя в школе, вы берете тетрадочку, на последней странице там есть таблица умножения. Давайте пропечатаем просто правила поведения в школе, и что ребенок обязан делать, и что, как говорится, что он не должен делать. Ну, это такое вот предложение. И я думаю, что
ребенок обязан, да, и не должен. Ты должен, да, учиться, делать вовремя уроки. Ну, в смысле, а как это, как что ты напишешь? Разве можно все время мозолить глаза тем, что тебя никто не должен трогать? Или это абьюз? Жалуйся туда-то, вот прямая линия, или что?
Ну, я думаю, для этого есть юристы, да, которые грамотные, и психологи. Они должны формулировки эти составить. И здесь проблема должна именно быть решена правилам поведения в школе, я бы так сказал.
Именно ученикам, а не учителям. Мне кажется, что проблема, знаете, в большей степени на, да, стороне учителей, в этом проблема и есть.
Вы знаете, здесь такой момент, ведь дети разные, да, то есть я понимаю, что они наивные, я понимаю, что они все принимают за чистую монету порой, но есть еще и у ребенка переходный возраст, да, через который мы...
Ну, то есть они дети сами проходят, могут быть виноваты, да, в таком поведении?
Ну, у меня вот у ребенка был переходный возраст, знаете, вот я обращаюсь к дочери и говорю, ты знаешь, Виталия, у тебя переходный возраст, я знаю. Я говорю, давай сделаем так. То есть я не фантазировал, я просто вот в момент просто мне пришло это. Я говорю, давай сделаем так. У меня тоже будет переходный возраст. Давай подумаем, чтобы я не заметил твой переходный возраст, а ты не заметил мой. Все. И у нас с ней как-то все это пошло ровненько, и мы как-то эту тему вот переходного возраста
выехали
исчерпали.
Да. Понятно. Как это относится к тому, момент, что вы, видите, такой мудрый человек, взяли там, уговорили, она действительно стала себя вести получше, да, перестала там...
С ребенком нужно беседовать, разговаривать, и не то, что ему говорить, что надо сделать вот так, надо сделать так, надо сказать, знаешь, у тебя есть несколько вариантов. Сделаешь так, результат будет такой. Сделаешь вот так, результат, возможно, будет такой. Сходи, подумай. И дайте ему обязательно время подумать над этими
чтобы
вариантами.
Чтобы ему показалось, чтобы он сам, что он сам принял это решение. Поняла, да. Спасибо вам. Это интересно, да, спасибо. Это работает, работает абсолютно точно. Я читаю сообщение ваше, значит, в Телеграм, говорит МСК-бот, и на СМС-портал приходит +7 925 88 88 94 8. Сейчас в обычных школах мужчины, трудовики и физкультурники исчезли как класс, поэтому проблема стала менее актуальной, пишет пенсионерка с собакой. Пенсионерка с собакой вот в нашей школе, там есть, во-первых, физруки мужчины по-прежнему, пока их не забрали еще никуда. А есть педагоги там, и биологии, и по информатике, и по английскому языку даже есть у нас мужчина вот, в нашей школе. Представляете? Так что, да дело даже не в том... Ну, на самом деле, да, в основном проблема, наверное, лежит по большей части в мужчинах, хотя бывают и исключения, наверное, наверное. Я про это не слышала. Я, на самом деле, этот подкаст не успела послушать. Подкаст называется «Ученица». Не знаю, если у нас есть кто-то любопытный, можете ознакомиться. Там 5 часов, но это надо слушать самостоятельно, без детей. Мой друг работает заместителем директора по безопасности в частной школе. Весь преподавательский состав под колпаком, в кавычках, пробивают всю подноготную. Контролирует соцсети и поведение. В каждом классе и помещении школы стоит видеонаблюдение со звуком. При таком подходе ни намека на неправильные действия. Да, Миша Николаев, действительно. Но вот летняя экологическая школа, они обычно в деревнях. Знаете, они выезжали, жили в палатках, и там ничего этого нет. А, кстати, в школе художественной на Крымском валу, первая центральная художественная школа, или как так называлась, туда в свое время со всего Советского Союза талантливых детей свозили. Там интернат еще есть. То есть можно жить и учиться в Москве, в центре. Да. Так вот, там после этого скандала, когда сбежал этот педагог, которого уволили вот, за домогательство, там везде повесили тоже камеры, я не знаю, с микрофоном или нет. 7373948, алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло. Вы в эфире, говорите, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, здравствуйте.
Даршан, Москва. Даршан. Знаете, в мое время, когда я учился, это 90, начало 90-х, у нас... кабинета физкультурника, старшеклассницы, молодые ученицы, по-моему, вообще не выходили. И все было ровно. Я думаю, там больше, конечно, было так. Ну, я понимаю, легкий флирт. И как-то все это было это. А потом, знаете, меня поразило, насколько сейчас сильное лобби это, педофилов. Потому что, когда того же Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак, убили не за то, что он там вытворял, с, так сказать, с мигрантами и остальное, а именно, когда он начал вот это окупать педофиля и выявил там очень таких высоких чинов, психолога детского, там, замначальника МЧС Подмосковья поймали, подполковника. То есть очень серьезные люди попались и тут же его убрали. Потом второе, я хотел сказать, меня удивило. Один раз показали эту передачу, когда на Садовом кольце в центре Москвы была организована бывшим педофилом организация, которая за деньги внедряла любого желающего... как в лагеря летние, как называются этими...
Детские лагеря летние.
Да. Представляете, это было... Причем было журналистское расследование, они показали, и ничего.
А, вы не слышали, чтобы Бастрыкин там поручил, чтобы Краснов, там, чтобы прокуратура, вы этого не слышали?
То есть, да, но очень сильное, мощнейшее лобби у них, понимаете, вот да. Что меня убивает.
Но это дело не в, даже не в лобби, а в том, как у нас общество работает. И система,
общество, знаете, вот у меня...
Оно не работает. Нет. Просто у нас есть специальные органы, которые должны реагировать на такие публикации, на такие программы. Они этого не делают. Наверное. Но мы с вами сейчас просто не знаем. Может быть, там потом было расследование, а мы просто так. Хотя мы подозреваем.
У меня лично в моем детстве в соседнем дворе был участковый, так сказать, приставал к мальчику. Все об этом знали, включая его сотрудников. И сотрудники, и поверьте мне, каждый сотрудник найдется такой, который знает предпочтение таком-таком-то. Они есть везде уже давно. И как бы это все закрывается глаза, и все нормально.
А это когда было? В какие годы?
Это 90-е, начало 90-х годов.
Начало 90-х. Вот видите как. А рос он еще в советское время, и вот какой вырос. Спасибо вам большое. Вот видите, я пытаюсь как-то это очернить. Ну ладно, на самом деле, вот нам пишут сообщение, в Телеграм говорит МСК-бот. Эндрю Первый пишет, вот, а у меня справка есть, что я не маньяк. В ВУЗе теперь такой порядок, психиатрическое свидетельство у меня положено. В старшей школе ходили слухи разные, но кому это все было не надо? надо, мог жить совершенно спокойно, безотносительно, правда то или нет. И, то есть, если учишься, то, конечно, надо пробовать хорошие школы. Степаныч, как бы не обращать внимания на всякие слухи, действительно, идти за знаниями. Ну, а там, если к тебе будут там как-то вот тебя там приглашать на отдельные занятия, там какие-то специальные, или там в лагерь обязательно, может быть, поехать, а там, ну, это уже вот на усмотрение. Зачем вообще касаться человека против его воли? Не знаю, про какой вы кодекс. Есть Уголовный кодекс РФ и наказание соответствующее. Александр Чуркин, вы понимаете, в чем проблема? Дети не всегда как бы могут пойти в полицию сами или с родителями и обо всем подробненько рассказать. Хотя надо отдать должное, полиция, насколько мне известно, вот на уровне полиции, а все, что касается, кстати, несовершеннолетних, тут же передается по закону в Следственный комитет. Вот, полиция очень берется за это, за все. И потом она вынуждена все в Следственный комитет отдавать. А там в Следственном комитете, знаете, кто там работает? Я как-то имела честь туда заглянуть, вот наш районный там отделение. Там такие молодые люди, накачанные, такие влопающихся, в подмышках там у них лопаются эти их сорочки, узкие такие у них галстучки, как у корейских поп-звезд. Вот, и все они были как на подбор. Меня это очень удивило. То есть у нас такое небольшое там отделение Следственного комитета. И, значит, и они молодые, и в общем, там были мы по одному делу, там районному нашему, общественному, там, похожему, да, с похожим приставанием к ребенку на улице. И, значит, потом один мне дал свой WhatsApp, кстати, что сейчас запрещено, да, сейчас нельзя это уже делать. Но я обратила внимание, что у него на аватарке была картинка, где он выходит из какого-то очень дорогого автомобиля у какого-то очень дорогого забора, вот, огромного там, пятиметрового. Ну, то есть это все вместе, как бы вместе, когда соединяешь. На самом деле, понятно было, что они совершенно какими-то делами другими, наверное, в основное свое время занимаются, какими-то совершенно другими, связанными точно не с педофилией, а с чем-то другим. Наверное. И, в общем, как-то пока там Бастрыкин их не прищучил, они, в общем, делом этим нашим заниматься с приставанием к ребенку на улице в нашем районе от незнакомого мужчины, они делом этим заниматься не хотели. Хотя милиционеры, вот полиция, сделала все, что могла, реально вычислила там все до последней крошки. 7373948, мы отвлеклись. Друзья, давайте завершающий звонок на эту тему. Что делать с этими элитарными школами? Нужны ли кодексы? Нужно ли и когда нужно детей или учителей как-то проверять, заставлять их подписывать бумаги? И что делать? Есть ли у нас способ? Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Алло.
Алло. Здравствуйте, да. Анастасия.
Здравствуйте.
Да, вы знаете что? Вот я сидела и долго думала, как бы, но я не знала, что в институтах даже уже психологи работают вот так. Я думаю, но мое личное мнение, что когда набирают педагогов вообще в школы, первым делом должны работать психологи. Во-первых, в СССР, когда дикторов набирали, там 20 человек на всю страну, в комиссии всегда сидели психологи и психиатры. Да? Вот. А я почему... Для меня это больная тема, потому что... Во-первых, мужчины должны быть в школе обязательно. У меня между сыновьями разница в 20 лет. Это разные поколения. И вот у младшего не было мужчин в школе, немножко другое все, да. То есть у старшего. А у младшего, наоборот, были. Мужики, когда нормальные мужики, они потому что и так мальчиков везде женщины воспитывают, да. Это первое. А второе, вот то, что по поводу психологов и набора педагогов, вот у меня младший сын пошел в школу, в элитную, да, как бы там, то и сё. И выяснилось, что первая учительница моя, он до сих пор считает, ему уже 16, что первая учительница – это последняя воспитательница в школе, которая подготавливала их в школе. Uh-huh. Марья Васильевна, дай бог ей здоровье. Вот, и когда доводила так этот педагог, что он бегал в садик к Марье Васильевне, относил цветы, просто поговорить. Я даже не знала, позже узнала. Вот. И она советовала изначально, ну, не ходить, ну, люди знали, да, а я-то не знала. И вы понимаете, вот он пришел в первый класс, обнял маленькие за ноги эту учительницу. Ой, Ирина Александровна, любимая, хорошая. И такой умница был первый класс, да? А потом началось. И я не могла все проконтролировать. А мне тоже казалось что-то странное, что вот там потом выяснилось, что мало того, что человек не совсем адекватен. Так вроде, да, в разговоре все нормально.
Педагог какой-то,
оказывается,
да?
Из Бадунища приходила, незаметно вроде было. И кроме того, потом вот она детям, там, мальчике ей не понравился, она в классе малышам этим, начальные классы, говорит, давайте объявим ему бойкот. Я горжусь только одним, что мой один встал и сказал, я не буду этого делать. И я, слава богу, я перевела из этой школы.
Но потом уже,
понимаете, вот я по поводу психологов, что педагогов...
Да. Ну вот вам пишут тут наши слушатели в ответ через Телеграм, что должны быть даже не психологи, а психиатры. Спасибо вам большое за звонок.
Может быть, да, всего хорошего.
Да, вопрос еще только в том, есть ли у нас какой-то способ определить, например, человека, отличить человека, у которого высокий интеллект, который умен, значит, есть ли какой-то метод, который может отличить так, того, кто склонен к манипуляции и кто там имеет интерес к юным созданиям, от того, кто, в общем, равнодушен и там вот чисто вот так вот по, в хорошем смысле этого слова любит там заниматься детьми, воспитывать там и так далее. Раньше мужики во дворе сидели, играли в домино, шашки, следили за ребятишками, чужакам не поздоровится приставать, если к детишкам приблизится, пишет 19-й, тоже какая-то идиллическая картина мне предстает. Белье сушится, мужики играют в домино, да? А в Америке очень долго доказывали сексуальные приставания к гимнасткам их личного тренера, пишет Ольга К. Ну что, друзья, давайте эту тему завершим. Я, в общем, вас оповестила, рассказала вам, что у нас очередной с вами скандал произошел. Поэтому что, едем дальше? Давайте еще новости хорошие по строительству.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот, нас же автомобилисты слушают. В Автодоре назвали стоимость проезда по трассе Москва-Казань. У меня как раз ребенок в этом году в Казани, там есть специальная деревня, он в спортивном, значит, был лагере. И у меня был выбор, как туда ехать, на поезде или на машине. Я построила маршрут и ужаснулась. Казань, она так недалеко находится, она не сильно дальше, чем Петербург. От Москвы отстоит, там 816 километров. А ехать туда 12 часов без пробок. 12 часов. И я поняла, что я еду ночь на поезде, никакого автомобиля не будет в этот раз. Но теперь грозятся построить дорогу. Стоимость проезда по трассе Москва-Казань составит около 3000 рублей для водителей легковых автомобилей. Об этом сообщает журналистам заместитель руководителя «Автодора» по операторской деятельности Константин Макиев. И он говорит следующее. Без скидки по транспондеру цена проезда составит около 3000, а для тех, кто ездит регулярно, в рамках программы лояльности будет доступна скидка в 15%, сказал он на форуме «Дорога-2022». Макиев уточнил, что тарифы на разных участках трассы М-12 будут отличаться. Средняя стоимость проезда составит 3-4 рубля за километр. А на востребованных участках, и тут я досадливо бью рукой по столу, на востребованных участках в Подмосковье эта стоимость может достигать 8 рублей за километр. Ну, я знаю, я как-то тут ездила куда? В Солнечногорск, по-моему, и заплатила что-то порядка... То ли 400, то ли 500, то ли 600 рублей. В общем, туда-обратно оказалось дороговато. Мне эта поездка обошлась. Но я зато сэкономила время. Но это я один раз ездила. А что, если каждый раз? 7373948. Но вы будете платить эти деньги? За сколько можно будет по новой трассе доезжать вместо 12 часов? В два раза быстрее? Алло, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я начал свою учебу в Магадане в начале 60-х годов. У меня были учителя... Бывшие политические заключенные, не бывшие, а не политические заключенные, как всегда запомнил такого фамилию Голицын Иван Павлович, который, они были кандидаты наук, там все. Мне посчастливилось, я много что познал.
Да, спасибо большое за выступление. Это хорошо, да. Но вы можете написать, кстати, если вы что-то не договорили, вы можете написать на смс плюс 7-925-88-88-94-8. Миша Николаев пишет, вот до шарика от МКАДа 500 рублей дороговато. Да-да-да, точно, вы напомнили. 800 рублей я заплатила до Солнечногорска и обратно 800. Было 1600. В общем, 7-3-7-3-94-8. Но 3000 рублей до Казани от Москвы, наверное, это нормально, да, как вы думаете? Вы поедете так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, 3000, вы знаете, там первый год будет 3000. Пройдет второй год, там они скажут, ой, что-то мало, давайте 5, может быть, будем брать за Казань, чего нет.
Ну, инфляция, опять же. А это же не будут одни и те же деньги.
Помню, было вот на первом участке 30 рублей сначала, потом 100, теперь 120. Сейчас сказали, опять повышение будет 150. Вот будет такая история примерно. Вот сейчас, чтобы вы понимали, там до Тулы где-то рублей 500, что ли. И сказали, вот будет опять повышение, им все мало, короче. Они никак вот свои деньги не могут собрать, понимаете?
Там в общем, 3000, вы так, недовольны, вы недовольны, что будет,
конечно,
такая возможность.
Конечно, дорого, дорого, дорого.
Дорого все это, понятно. Да. Спасибо большое. Еще на бензин сколько надо, там сколько? Ну, 1,5 бака уходит у маленькой машины. Вот у меня маленькая машина. Но альтернативная эта трасса есть всегда 12 часов, пожалуйста, езжайте. Живу в Зеленограде, рядом с Новой Ленинградкой, но не зарабатываю столько, чтобы каждый день на работу по ней ездить, пишет инсомния, что значит бессонница. Если поеду с семьей, то заплачу. Ну, конечно, семью — это святое. Семью надо вести быстрее, как можно быстрее, чтобы меньше было криков. Да? 7373948. Алло, здравствуйте. Трасса Москва-Казань. 3000 рублей. 8000
у Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, смотрите, ситуация такая. Ну, во-первых, ну, мы же платим и дорожный сбор, и дорожную налогу, и все такое, да, а нам все больше и больше все такие трассы, которыми мы в основном пользуемся для поездок там каких-то в отпуск или путешествия, все дороже и дороже. М4 уже стал вообще, ну, практически там подняли до небес уже. На юг съездить, извините, кусается.
А сколько, потом вы сколько? Говорите... Скажите, вы ездили? Вы, кстати, не представились, как вас зовут?
Станислав, да. Станислав. Вы знаете, да, там сейчас что-то порядка 2600, что ли, до Краснодара, по-моему.
Ну, так дешевле, чем до Москвы, от Москвы до Казани. Но да. Вы недовольны, в общем, вы не хотите платить, вы по бесплатным ездите.
Смотрите, да? Ну, ситуация такая, вот если условно говоря, вот я пенсионер, да, пенсия 11 тысяч, а вот, ну, как я могу съездить, ну, захочется мне поехать в Казань посмотреть, да, бензин и дорога туда-сюда, и все.
У меня совет. Да, ехать вот по железной дороге, на плацкарте.
Вот спасибо большое. Сидите дома, да?
Ну, нет, конечно, всегда есть выход. Спасибо большое. У нас пока все еще есть. Спасибо большое. Да, вот у меня был выбор ехать в Казань в этот раз на машине или на поезде. Я еще даже подумала на самолете, но на самолете я решила, что это то на то и выходит. Полдня, весь день, можно сказать, уйдет. Хоть формально недолго лететь, но все равно, пока там до аэропорта, туда-сюда, пока багаж. Нет, я вот поехала на поезде, было удобно. Сейчас я вам разрекламирую РЖД, и вместо платных дорог мы получим потоки пассажиров, значит, на поездах. 7373948, уже не успеем никакую другую тему, про сжженные волосы от Илона Маска мы не успеем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Алексей зовут. Да. По поводу платных дорог.
Да.
Знаете, ну, в Питер ездил, наверное, за этот год раза 3-4 ездил по работе. Не вижу больших проблем, в принципе, там платишь 2700, по-моему, 2680, и прилетаешь быстро. Вот последний раз ездил за 6 часов на машине до Питера.
Вот, то есть можно сказать, что и до Казани в два раза быстрее можно будет ехать. Раньше до Питера по 12 часов, я помню, я ездила по этой трехполосной дороге, здесь трасса смерти, или дорога смерти она называлась, где, чтобы обогнать, надо было выйти какую-нибудь фуру, надо было на полосу посередине выехать.
А так все нравится. Все нравится. В принципе, довольно-таки достойно. Ну, не надо забывать, если едешь не один, то значит, в принципе, дешевле.
Ну да, да, спасибо большое. Вот, ну, хоть один позитивный, видите, отклик. Сжженные волосы от маски — это для удаления волос что-то? Нет, давайте, я быстро вам расскажу перед самым концом, потому что, может быть, никто вам больше не расскажет. Илон Маск анонсировал парфюм с запахом сжженных волос. За несколько часов пользователи сделали заказов, внимание, на 1 миллион долларов. Купили как минимум 10 тысяч флаконов. Кто знает математику, несложно посчитать, что один флакон стоит около 100 долларов, что, в принципе, средняя цена и есть. Он, значит, burnt hair, так называется, я не знаю, правильно я говорю или нет. В общем, это парфюм, с ароматом сущности отвратительного желания. Так Илон Маск пишет на своей страничке в Твиттер, который он собирается купить. Он представил его еще в конце сентября, а в октябре вот показал дизайн духов. Продажи начались 12 октября, то есть сегодня. Но на странице товара указано, что покупатели получат парфюм только в первом квартале 2023 года. В скобках, если доживут, это я шучу. Так, нет, ладно. Стоимость одного флакона $100, как я сказала. В описании духов указано, что аромат поможет выделиться из толпы и стать замеченным во время прогулки в аэропорту. У меня тоже есть способ, можно просто долго не стирать футболку или что-то такое, но мы, может быть, когда-нибудь обсудим это с вами потом. С вами была Анастасия Аношко, прощаюсь с вами до завтра. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва».